который уже Господь нашел. И мы трудимся в винограднике Божьем. Ну а слушаем мы проповеди, а реальность жизни нас обращает, ну вот я читаю записку, которая уже поступила. При ссоре братьев, разногласия, разномыслия, отчуждения. Как поступить? Только ли молитва может помочь, или нужны другие способы исправления? Я думаю, не только в этой области, но мы видим много трудностей и в семейной жизни, и в работе с детьми, и дети уходят в мир. Это тоже реальность нашей жизни. Что нам делать? Все-таки Слово Божие, Его указания и действия Духа Святого для нас самое важное, и мы, собственно, сюда и собрались, чтобы проверить, посмотреть. И один из вот способов, как говорят, есть ли еще что-либо, что можно сделать. Я как раз хочу прочитать вот место Писания, которое мы избрали, и предыдущие стихи. Здесь я читаю с 10 стиха. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни». И еще сюда стих. Второе послание Тимофею, 2 глава, 21 стих. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Я хотел бы говорить на тему «Человек Божий, который преуспевает». Преуспевающий человек Божий. Надо сказать, братья, что вопрос преуспевания – это вопрос, люди преуспевают и во зле, а Слово Божие говорит нам, чтобы человек Божий преуспевал, как мы с вами прочитали, в правде, благочестии и так далее. Мы читаем и другие преуспевания. Павел говорит, что обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Есть и другие виды недоброго преуспевания, будут преуспевать в нечестии. А вот что нам говорит Слово Господне в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Преуспевать в угождении Богу. Возможно ли это? Надо сказать сразу, что Господь никогда не дает нам неисполнимых повелений. Только нам в Священном Писании надо разбирать, где относится повеление к нам, а где необходимо доверить Богу, и Он сделает что Ему угодно. Есть такое выражение: когда мы делаем то, что мы можем, тогда Бог делает то, чего мы не можем. Мы можем молиться, можем в посте находиться, можем готовиться к проповеди, можем поехать, можем пойти. А вот успех зависит уже от Господа. Или же возьмем такую область, как наших семейных отношений. Что мы можем делать и что мы не можем делать? Скажем, мы можем читать детям Священное Писание, молиться с ними, но возрождает Бог. Но вот вопрос. Когда Бог делает то, что мы молимся? Когда мы делаем то, что можем. Очень часто можно слышать в беседах такое. Ну как, брат или сестра, молишься? В постах бываешь? Слово Божие как читаешь? Вы знаете, я часто встречаю. В последнее время меньше. В последнее время меньше постов, в последнее время меньше читаю, в последнее время меньше молюсь. А проблема тебе больше стала или меньше? Больше. Братья, явно не доделаем то, что мы можем. И вот здесь хотелось бы мне обратить внимание вот на что. Мир окружающий, из которого вышла церковь, мир сам по себе весьма опасный. Он становится еще опасней. Собственно, можно сказать, уже Адам в своей невинности уже жил в опасном мире. Потому ему было сказано, чтобы он возделывать должен был сад и охранять. Уже опасность была. И он впал в это искушение, и мы все знаем, грех вошел человеком через человека, и грехом вошла смерть. И теперь из царства смерти Господь повелел нам спасать, нас спас, и повелел из царства смерти, чтобы мы проповедовали, и Он вводит, и нас вел в царство возлюбленного Сына Своего. Но в каком состоянии? Господь хочет видеть нас сосудами, освященными и благопотребными. И, братья, самое первое, на что приходится обращать внимание, это видеть правильно себя в свете Божьем. Видеть правильно себя в свете Божьем. Вы знаете, иногда люди не видят. Я приведу такой пример. Одна женщина, зная, что у брата ее, бывает там одна, работница, которая хорошо убирает у них. И она зовет ее и говорит: вы знаете, я вот не могу понять, родственники приходят и видят, что у меня что-то не в порядке, а я ничего не вижу. Я хочу, чтобы вы, вот я слышал, что вы хорошо у брата убираете, вот у меня тоже уберите. Когда они, говорит, стали там убирать, там слой пыли под кроватями, там много чего такого запущенного. А она говорит: родственники видят, а я не вижу. Братья, плохо, когда мы вот это в нашем духовном состоянии. Кто-то видит, а я не вижу. Господь, конечно, видит. И Господь, конечно, знает, что лучше и как это сделать. Мы знаем человека по имени Самсон, который отступил от Бога. Этой язычнице он рассказал тайну своей силы. А потом, когда спохватился и сказал: пойду как прежде, а не знал, что Господь от него отступил. Братья, Писание очень много говорит о том, чтобы нам наблюдать за путями своими. Кто наблюдает за путем своим, тому и явлю я спасение Божие. Опять здесь тоже правило. Что мы можем? Мы можем наблюдать за путем своим. А спасение дает Бог. Но если мы не наблюдаем за путями своими, если не говорим, чтобы дети наблюдали за путями своими, и об этом не ревнуем, у нас возникают новые трудности. В церкви, если мы посмотрим, кто так немножко знает, что в церквах всех бы. Крупные церкви, которые насчитывались сотнями, остается несколько десятков. И таких церквей много. Проникает харизматическое явление. Харизматы захватывают, проникают в церковь. Но, братья, а видим ли мы, что что-то и к нам проникает? Что-то мирское, что-то... Знаем, что не так, а как сделать? Иногда даже пресвитера говорят, а что поделаешь? Братья, Господь хочет, чтобы мы были сосудами благопотребными во Владыке на всякое доброе дело. И прежде всего, чтобы мы стремились преуспевать. Я хотел бы обратить внимание на истоки. Всегда, когда мы что-то хотим пояснить, или узнать, или понять, всегда хорошо понять сами истоки. Я хотел бы немножко процитировать, как зарождалось харизматическое движение. Каким образом? Потому что сейчас то в музыке, то где-то в ускорении, оно потихоньку, мы даже не замечаем, оно к нам проникает. А как оно зародилось? И вот я хочу в этом отношении употребить одну брошюрку. Это Питер Мастерс, это пастор церкви Табернакла, где Спержин когда-то проповедовал. И он исследовал этот вопрос, он такой человек фундаментальный. И мне хотелось бы немного обратить внимание, как зарождалось вот такое современное, то, что сегодня пляшут, танцуют, увлекаются в мир, мир вместе. Как оно зарождалось? В настоящее время некоторые христианские работники практикуют так называемый новый стиль богослужения, считая его более современным. Этим работникам внушили, что сомнительные стороны данного вопроса являются всего лишь делом личных вкусов и культурных особенностей. Поэтому для того, чтобы привлечь молодежь, они предоставляют церковные помещения для распевания современных богослужебных песен. Сторонники нового стиля манипулируют эмоциями, приемлют мистические представления в отношении общения с Богом. Сохраняя старые формы богослужения, они считают, что запрещать новые формы не следует. С братской настойчивостью я все же желаю поставить на вид некоторые важные принципиальные вопросы, судьба которых находится под угрозой. Вся суть в том, что традиционные новые формы богослужения вытекают из совершенно разных и притом прямо противоположных понятий о христианском богослужении. Новый стиль берет свое начало в Калифорнии. Там в конце 60-х годов многие хиппи обратились и стали называть себя народ Иисуса. Ну, слово хиппи, может быть, сейчас уже менее известно. Когда-то оно и в газетах было, и в христианстве часто. Что словарь говорит о хиппи? Хиппи – это стихийное движение западной молодежи 60-х, 70-х годов 20-го столетия, противоставший против общепринятых нравственных норм и не желавший следовать дорогой отцов, в первую очередь трудиться. Хиппи увлекались восточными культами, отрицали семью, жили коммунами, в которых царила половая вседозволенность, пропитание добывали попрошайничеством, приветствовали алкоголь, наркотики, отказывались от службы в армии под лозунгом «Занимайся любовью, а не войной», носили джинсовую одежду, длинные волосы, увлекались рок-музыкой. Теперь вот эти люди уверовали и стали себя называть народ Иисуса. Они увлекались теперь медитацией, я читаю, богослужение нового стиля, оно сформировано не по библейскому образцу и не под влиянием общепринятой христианской практики. Это богослужение было зачато и сформировано в утробе медитационного мистицизма, хиппи, которые до своего обращения сотнями и тысячами рассаживались на склонах калифорнийских холмов, покачиваясь закрытыми глазами, доводили себя до состояния экстаза. Обратившись к Богу, хиппи внесли в свой христианский обиход привычные методы эмоциональной разрядки и чувственного удовлетворения, к сожалению, никто их не научил лучшему. Затем оно дошло до, можно сказать, такой простерли уже руку против самого основного фундаментального богослужения, а именно. Собственно, в чем заключается наше фундаментальное богослужение? Мы читаем слово, все размышляют, оно влияет на наш дух. И мы как написано, взирая на славу Господню, преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. То есть слово, размышление, и потом происходит действие на нас. Что же у них происходит? Чтобы дать правильную оценку новому событию, новому явлению, необходимо рассмотреть его истоки и целенаправленность. Надо принять во внимание, что богослужение нового стиля предназначено главным образом для того, чтобы возбуждать у верующих чувства. Требования Библии, как мы видим далее, а также традиционные убеждения христиан говорят о том, что поклонение Богу должно быть разумным, а эмоции должны поддерживать то, что принято разумом. В традиционном богослужении подчеркивается главным образом важность размышления. Именно размышление вдохновляет сердце. Сторонники же экстатического богослужения призывают к следующему. Давайте упростим содержание. Размышление сбивает с толку. Размышление над фактами подавляет и не дает воли чувствам. Мы желаем ходить на богослужение в основном для того, чтобы чувствовать. Ну и потом, когда уже это явление было подхвачено христианством, развилось, значит, харизматические, целые харизматические школы. Сейчас и, можно сказать, они вроде умножаются. И что плохо, что потихоньку эти кассеты проникают в нашу среду, наша молодежь где-то что-то подходящее берет, а потом мы видим это на молодежных общениях, где-то практикует вот уже немножко такое упрощенное. Ну, скажем, наверное, и такие песни вы слышали, где одни и те же слова повторяются много раз. Это тоже все из того же источника. Вот в таком мире мы живем. Кроме того, сегодня, когда распадается христианство, на этом фоне церковь обмерщается. Очень много мирских людей входит невозрожденными в церковь. Дальше. А дальше эти люди, они привыкают к христианству, кто-то удерживается, кто-то не удерживается, и они могут переходить потом в наши церкви. И мы, может быть, до конца, не разобравшись, можем их принимать. А кто-то, может быть, даже подогревать будет такой переход. И нам нужно, необходимо бодрствовать, чтобы мы не в нашу среду, так сказать, не принимали такого явления, что, знаете, в истории было такое явление, троянский конь. Когда трое не смогли завоевать, то они поставили коня красивого такого, ну, а жители Трои видят, конь, что никого нету, взяли да завели коня, а изнутри вышли воины и как раз поработили этот город. Так, из дерева, да, деревянный конь такой. Так вот, чтобы такой вот троянский конь не вошел в нашу среду, а там невозрожденные люди перешли. Или из мира тоже, насколько, братья и сестры, нам, ну, братья, надо бодрствовать, насколько важно нам молиться и уметь отличать чистое от нечистого, священное от несвященного. И, братья, прежде всего, нам поможет это, чтобы мы сами были освященными сосудами. То есть, чтобы мы проверяли наше состояние. И там, где видим, Господь нас, Дух Святой осуждает, беседовали, молились, исповедовали. И вот что заметно? Служители, которые сами исповедуются, а служители тоже исповедуются друг пред другом, к тем служителям больше идут на исповедание другие. Церковь очищается, освобождается. И эти освященные сосуды, они годны Господу, благопотребны на всякое доброе дело. И потом Господь уже пользуется этими сосудами. Братья, надо сказать, что сосуд Господь себе готовит в тайне, задолго. Скажем, об Иеремии мы читаем, что прежде, нежели ты вышел из утробы, я познал тебя пророком для народов, и прежде, нежели ты родился, пророком для народов поставил тебя. Апостол Павел говорит, что Господь избрал мне от чрева матери. И это удивительно. Савл еще гонит церковь, опустошает ее, а у Бога план свой выполняется. В определенное время Савл становится уже христианином, но еще не Павлом. Этому предшествовал еще целый ряд событий. Вот как Господь готовит себе сосуды? Мы знаем, что Варнава его привел к апостолам, но тут не верили, что он теперь покаялся. Потом мы видим его уже где-то в Аравии, он после пишет, 3 года он был в Аравии. Вот там, где-то в Аравийской пустыне, из него выветривалось вот этот фарисейский дух, вот это все, что он когда-то так ревновал, говорит, неумеренным ревнителем отеческих моих преданий был. А потом что? Потом Варнава приводит его в Антиохию, где пробуждение среди язычников. И там мы видим работников новых. И удивительно, среди них первый Варнава, а Савл 5-м числится. А потом Господь говорит, отделите мне Варнаву и Савла. Первый и последнего берет и делает из них работников. Так я хотел бы обратить внимание, братья, вот на наш характер, как Господь работает над нашим характером. И я читаю послание Коринфянам, 2 послание, 4 главу. Я читаю с 5 стиха. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отсюда притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть, ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Однажды одна сестра обращается к брату, такому видному работнику на Неве Божией, и говорит, «Я хотела бы быть таким, как вы». А он спрашивает, «А цену платить хотите?» «Братья, чтобы стать духовным работником, надо не только много что делать, но нужно быть в школе Господней. И эта школа Господня, она для нас, с одной стороны, очень просто. Кто-то сказал так, наши обстоятельства, наше окружение, наша семья, это специально, лично для нас, Богом созданное обстоятельство, чтобы возрастить нас духовного человека. Поэтому, братья, если мы обратим внимание на свой характер, то часто он бывает колкий, неуживчивый. И где-то трудно нам бывает с нашими ближними. И Господь в нас вводит вот в такую школу или даже в горнило испытаний. В прежнее время это были узы, скорби, были некоторые братья такие, которые сами хотели, чтобы их посадили, а их так и не посадили. Такие были братья. Но скажу, что Господь всегда находит обстоятельства, чтобы воспитать нас. Это может быть трудная супруга. Как один говорит, с моей женой даже бы и ангел согрешил. Это может быть еще какие-то обстоятельства, братья. Но Бог как раз для нас выбрал ту школу, чтобы воспитать наш характер. И Господь, когда работает над нами, то что Он от нас хочет? Он хочет, чтобы результатом нашего обучения в школе Духа Святого было научиться кротости и смирению. Христос сказал, придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Так вот, какие признаки смирения, чтобы нам обратить, как идет работа в нас? Мы говорим, чтобы нам быть сосудами, освященными, благопотребными. Давайте проверим вот по признакам смирения, какие что в нас есть и в чем нам надо еще хотя бы ожидать, молиться, занять позицию, благодарить Бога, когда с нас Господь вот вводит нас в какие-то трудности. Так вот, признаками смирения является это хождение в страхе Божьем, в послушании, в трепете пред Словом Божьим. Потом, в нашем характере, который еще может быть и колкость, и упрямство, и настойчивость, чтобы превращалась в мягкость и в большую такую вот кротость. А кротость, оно имеет корень слова кротость, то же, что и укрощение, то есть управляемое. То есть, если нам трудно быть управляемым, мы хотим по-своему быть, то тогда в школе смирения нам еще приходится учиться. Дальше. Доступность. Чтобы к нам любой мог подойти, любой мог заговорить. Чуткость, внимательность к окружающим. Вот есть кто-то, даже вот сидим за столом, кто-то заметит, что у кого-то что-то не хватает, а другой даже не замечает. Или, скажем, при беседе, скажем, в собрании, кто-то заметит, что кому-то неуютно. Ну, мы ставим у дверей братьев, которые усаживают. Бывает, они не замечают. По крайней мере, кто-то заметил, чтобы ближнему стало лучше, что-то поправить, а кто-то не замечает. Так вот, эта чуткость, внимательность, Господь хочет, чтобы она в нас вырабатывалась. Дальше. Чтобы была в нас такая, ну, бесконфликтная жизнь. Стремиться жить без конфликтов. И чтобы стремление к сотрудничеству. Вы знаете, не всегда это получается. Не всегда получается сотрудничество между братьями. Но человек, воспитанный в школе Духа Святого, он со всеми найдет, как уладить. По крайней мере, пресвитера хотят видеть, чтобы он был и мягкий, и твердый, и управлял хорошо, и чтобы он строгость проявлял, но только не ко мне. Вот так бывает. Но Господь каждого из нас, каждому создает такие обстоятельства. Дальше. Очень хорошая черта – это верная ориентация в окружающей ситуации. Это может быть при посещении общины, это может быть при посещении семьи. По штрихам определить ситуацию. По некоторым словам определить. Ну, скажем, вот приходите в дом. Бывает несколько слов между мужем и женой, сразу видно, какая царит атмосфера в этом доме. Ее не спрячешь. Затем, восприимчивость к наставлениям. Насколько мы способны воспринимать, когда нам кто-то говорит наставление или вещание. Затем, управляемость, кротость. То есть, вот эти свойства, братья, если они в нас есть и умножаются, то тогда мы делаемся твердыми в уповании на Господа, и тогда мы делаемся, и написано, постоянно делайте твердым ваше звание и избрание. С одной стороны, Господь дал нам Духа Святого, очистил нас Словом Своим, кровью омыл, очистил, а характер нас, он остается еще природный, такой колючий, неуживчивый, и каждый из нас это знает. Каждый из нас это знает. И чтобы Господу быть благопотребным сосудом, необходимо видеть это. Затем молиться Господу. А потом, когда с нами человек вот такой, как в записке написано, что делать, если вот такой человек, видеть, что это от Господа. Часто Бог делает так. Ставит, вот мы молимся о том, чтобы нам быть более совершенными, более духовными. А Господь ставит рядом с нами какого-нибудь человека, который как раз неуживчивый. Надо видеть, что это Божий путь нашего воспитания. И часто бывает, понаблюдайте в своей жизни, как только Господь достигает в нас того, что Господь хочет достигнуть, скажет, изменить наше упрямство или еще там где-то, сразу обстоятельства меняются. То есть Бог видит, что достаточно, больше этого не нужно. Господь, когда помещает нас в горнило страданий, Он внимательно смотрит за нашей температурой. Он не допустит передержки, но Он хочет, чтобы наша внутренняя структура изменялась, чтобы мы были сосудами годными на всякое доброе дело. И вот когда уже достигает такое, когда Господь производит в нас хотение и действие по своему благоволению, значит, уже Господь чего-то в нас достиг. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. А что для этого нужно? А здесь выше сказано, всегда будьте послушны, дальше, со страхом, трепетом совершайте свое спасение, дальше, все делайте без ропота и сомнения, чтобы быть чистыми чадами Божьими. Но сначала это надо видеть, и это надо захотеть. Братья, и все-таки, если бы меня спросили сегодня, уже все, Господь достиг тебе, ты уже совершен, я скажу, нет, далеко еще нет, далеко еще нет. И так вот каждого из нас Господь работает над нами. И где-то в каких-то, иногда нам кажется, что мы уже хорошие, а Господь нас помещает в такие обстоятельства, как мы говорим, экстремальные, где проявляется наша внутренняя структура. И это тоже от Господа. Братья, а ведь мы молимся о том, чтобы и семьи наши были спасены, и в церкви был успех, и развитие благовестия, что было. Вот что удивительно, Господь пользуется нашими сосудами, они по природе имеют такую вот испорченную природу. Но когда мы согласны на то, что Господь в нас работает, тогда Господь достигает. Что тогда происходит, как мы с вами прочитали? Смерть действует в нас. Смерть на наше своеволие, смерть на нашу излишнюю чувствительность, смерть на нашу такую, может быть, умственные способности, я лучше других знаю. Как часто бы нам повторять слова Иосифа: это не мое. Часто даже, когда мы имеем какой-то успех в деле Божьем, и тогда мы склонны приписывать это себе. Это Духу Святому не нравится. И тогда Он нам показывает, что мы из себя представляем. Тогда Господь допускает нам какую-то или утрату, или какую-то трудность, и мы видим себя в настоящем свете. Братья, это работа Господа. Потому написано, за то, что они невнимательны к действиям Господа, Господь разрушит их и не созиждет. И еще, когда с нами встречается что-то, чего бы мы не хотели, ну, скажем, какие-то трудности, любое то, что мы не бы хотели и не планировали, тогда надо понимать, значит, это допустил Бог. Заболели мы, еще что-то случилось, или там какая-то неприятность, это допустил Бог. Обычно человек несокрушенный винит другого. Человек сокрушенный, он винит себя. Он видит, человек несокрушенный видит противостоящих людей, человек сокрушенный видит Господа за этими обстоятельствами. То есть рука Божия двигает все. Если волос головы нашей не пропадет, то тем более встречи, общение, и даже искушения, переживания, это все допускает Господь для того, чтобы мы воспитывались в Его школе. Нам только надо быть внимательными. Когда мы уже чего-то достигаем, Господь всегда нас зовет выше. Он хочет нашей полной посвященности Господу. Он говорит: представьте тела ваши в жертву, живую, святую для разумного служения вашего. Представьте себя в жертву. Да, мы служим Богу Духом, но в жертву Господь хочет наше тело и наши, все, что мы имеем, наши материальные средства, все предоставить в распоряжение Господу. И от того, как мы им владеем, Господь смотрит. Тоже допустил Бог. Это тоже допустил Бог. Написано: бурный ветер, исполняющий волю Его. Все оно без воли Господа ничего не бывает. Так особо трудностей, ран нету? Слава Богу, да? Братья, продолжим. Господь хочет, чтобы мы были полностью преданы Ему. Когда мы посвящаем себя, свое материальное, свою жену, своих детей, посвящаем Господу, Господь действует. Господь хочет, чтобы мы были освященными, благопотребными сосудами на всякое доброе дело. Братья, у нас сегодня проблема, я думаю, это во многих церквах, когда становятся, дети подрастают и не входят в церковь, а становится так называемое явление околоцерковная молодежь. А где-то еще хуже, когда дети вообще уходят, откатываются в мир. Здесь, братья, наши недоработки, прежде всего, отцов. Мы часто склонны... Я почему это говорю? Потому что я знаю, когда спрашиваешь, кто у вас читает Писание, ну, мама там читает, отец на работе, и когда нужно уделить внимание, даже может, он не вполне уделяет внимание. Мне приятно было быть в доме, где каждый раз после работы... Отец собирает семью, читает с ними, молится, поет. Братья, далеко не во всех семьях это происходит. Мы слишком заняты, слишком много суеты. А написано, пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет и воздаянием ему. Если мы время посвящаем лучшее время для чтения Слова Божия, первый, так сказать, с первыми детьми так работаем, чтобы они потом добрым примером для других детей будет. Мы молимся, мы постимся за них. Мы хотим, чтобы всей семьей принадлежать Господу. Это значит, их надо всегда брать на собрание. Не только в воскресные дни, но и в будние дни. И если нам труд предстоит где-то брать и их с собой, и таким образом мы всем домом служим Господу. Братья, Господь хочет видеть в нас сосуды благопотребные, освященные, очищенные. И пусть Господь поможет нам и в этом быть. И когда Господь над нами работает, то будем внимательны и будем еще благодарить. Написано «преуспевай в вере с благодарением». Здесь вот «преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры». «Преуспевать». Преуспевать в вере, в кротости, в терпении, в благочестии. Братья, это цель наша. Если мы об этом молимся, желаем, это хорошо. И последнее, на что я хотел бы обратить внимание, это когда наступает вечер Господня. У нас как раз молитва о готовности встретиться с Господом. Давайте себя проверять, готов ли я встретиться с Господом сегодня. Приходила ли мне мысль сегодня, что Господь может прийти? Это тоже проверочный, так сказать, фактор. И нам необходимо и самим проповедовать. Есть церкви, где редко проповедуют о пришествии Господа. И самим проповедовать о пришествии Господа. И себя готовить, и церковь готовить, и семью готовить. А ведь Господь скоро придет. Пусть Господь поможет нам, чтобы все эти стороны нашего служения, они бы близко были нашему сердцу. Я думаю, мы еще помолимся Господу. Аминь.